«Самарские дворы». Передача Сергея Хазова. В ней участвуют представители трех поколений. Начнем со скульптора Александра Константиновича Куклева.
Был интересный момент. Стояла доска очень широкая, а у нас сараи были двухэтажные. Наверху сеновал, внизу погреба. Дрова там складывали. И вот там стояла доска. И кто-то из мальчиков написал. Нарисовал грибочек перевернутый, две ручки, в середине крестик. Короче, это как бы женщина, согнувшись, моет ноги в тазу. И внизу написали «Жопа». Моя мама, учительница, увидев это безобразие, чем занимаются дети, пришли еще матери, и когда увидели это безобразие, какие слова похабные пишут дети на доска, причем это было выжжено увеличительным стеклом от солнца. Ну, крупным было написано внизу «Жопа». Кто это сделал? Шел мой брат Воронин Николай, который уже покойник, царствие ему небесное. Был очень хороший человек, улыбаясь, был толстенький такой, круглолицый, и всегда улыбался. И его маяло спрашивает: «Коля, это ты сделал?» «Нет, тетя Тося, это не я сделал». «А кто же это сделал?» «Это сделал Саша Фанни Карповна». «Свалили на евреев». «Позвать Фанни Карповну». Народ, человек 15 женщин, собрались вокруг этой доски. Безобразие, чем занимаются дети. Идет Фанни Карповна на тоненьких ножках, похожа на Винни-Пуха, с моноклем в руке, входит в круг и говорит: «И что вы уже тут собрались? А? Вот, а Фанни Карповна, посмотрите, чем ваш Саша занимается». Фанни Карповна долго смотрела монокль на это изображение и кое-как по слогам прочитала: «Ж-ж-ж-о-о, жопа, жопа». «Ну и что? Жопа как жопа, и ничего в ней нет особенно». И пошла из круга. Наши женщины стояли как оплеванные. Насколько еврейская женщина просто посмотрела на это безобразие. Ничего особенного, жопа у всех жопа. Ничего особенного. Мы были дети войны, родители погибли на фронте. В основном все думали, где бы что-нибудь пожрать. Фанни Карповна пожилая женщина еврейской национальности, бабушка, в общем, хороший человек, прекрасный, у которой был Саша, единственный внук, которого она очень любила. И там такие были крики: «Саша!» Утром встаешь, слышишь крики: «Саша! А жара, дышать нечем! Саша! Саша! Одень калоши! Простудишься!» А из другого угла двора слышала: «Шури! Мури! Рыбка!» У нас во дворе вообще контингент был интересный. У моих вот двоюродных братьев погиб отец на фронте. Три брата: Женя, Миша и Николай. Женьку звали Шкилявым, потому что он был высокого роста и очень худой. Мишку звали Михан, а Колю звали Сопливым, потому что у него из носа всегда торчал сопля, который он шумом втягивал в нос. Наш двор — это угол Садовой и Вилоновской. В настоящее время наш дом сломали, и там построили какой-то большой дом, который не имеет ни лица, ни жизни, никаких там в нем не происходит событий. А в нашем дворе очень были интересные события. У нас был очень интересный двор. Во-первых, к нам во двор нельзя было зайти без стука. Посторонний парень там не мог зайти, не спросив разрешения. Если там девушка живет в твоем квартале, сначала надо познакомиться с товарищами, с друзьями этого квартала, а потом они тебе разрешат ходить к ней. Своя культура. То есть, если тебя ребята не примут, то ты девушку эту не увидишь. Тебя будут бить, бить и бить. Дом у нас был двухэтажный, низ был каменный, вверх деревянный, старинный дом. Но этот дом достался моему родителю от отца. Отец был железнодорожник, Куклев Николай Иосифович. И он был начальником железнодорожной станции, по-моему, в Омске или в Томске. Когда его вызвали в Самару, то ему предоставили. То есть они были какого-то, видимо, или дворянского, или какого-то звания. Потом во время войны, когда была эвакуация из Ленинграда, из Москвы, наш дом поделили на клетушки, и у нас получилась квартирка такая, одни двери. Ну, тогда такое время было. И потом кто-то из родственников, я слышал так от тетки, уехал в Америку. Видимо, там он и остался. Но сведений никаких нет об этом. А бабушка моя была немка, оказывается. Потом я узнал только через 50 лет, что у меня бабушка была немка. Я ее не видел живой, потому что я родился, когда она умерла уже. У нас были там евреи, русские, мордва еще ваши. И никогда никто, никаких национальных таких споров не было, кто лучше, кто хуже. Казалось, двор был громадный, и по нему бежишь, бежишь, никак не добежишь. А когда я вырос в большой дом, где же этот бегал? Оказывается, дворик-то был небольшой. Ну, у нас было что? У нас в основном жили, у нас 7 братьев двоюродных и родных. У нас был сетка волейбольный, там Ефим Исаевич Харнаш по фамилии, он работал в ДОСАФе, он приносил вот эти играли сетки, мячи там волейбольные, лапту мы играли, прыгали с крыш сугробы. Тогда в то время прошел фильм «Тарзан», и мы увлеклись этими тарзанками. Ну, я добился того, что в конце концов я с 15 метров высоты упал. Упал и должен был быть мертвым, но Бог спас. Мне уже 70 лет, и мне все нормально. Правда, голова пробита. Игрушки нам не покупали. У меня не было велосипеда, это была несбыточная мечта. И вот однажды отец где-то на каком-то цыганском рынке купил мне велосипед, который был смешной. У него были руль, как у гоночного, и на нем были одеты противогазные шланги. А сбоку была такая дудка с клизмой, которая па-па-па можно было гудеть. Седло было английское, очень длинное, с кожи. А передача была раза в три больше, чем у обычных велосипедов. И вот я гордый выхожу во двор с этим велосипедом. Меня обступили мальчишки и говорят: ну и чё? Я говорю: чё? Не видишь, чё? Велосипед. Чё? Это велосипед. А чё же это? Это не велосипед, это драндулет. Я расстроился, расплакался, пошел к отцу. Ну, мне было лет 6-7, наверное. Прихожу к отцу. Отец, забери свой драндулет. Мальчишки надо мной смеются. Сынок, они дураки. Они не понимают. Ты знаешь, какой это велосипед? У него рама бронзовая. Мне за одну раму только один чемпион мира по гонкам два новых гоночных велосипеда отдавал. И я не согласился. У тебя прекрасный велосипед. Я выхожу во двор, и когда начали нападать на меня, что у меня плохой велосипед, я сказал: ребята, мне за одну раму давали два гоночных. И я отказался. И когда мы гонялись перегонки, кто быстрее ездит на велосипеде, я еще тогда из-под рамки, под рамку не мог на раме, ноги были короткие. Когда я разогонял свой велосипед, своей этой передачей, которая была сантиметров 50 в диаметре, какой-то сборный был велосипед. Так я, когда его разгонял, то всех мальчишки оставались сзади. После этого меня зауважали, и мой велосипед был признан. Какие были секреты? Ну, играли мы в лянгу, в банк, на деньги. А самое главное у нас было занятие – это ловить психичек. И вот западок, первый мой западок, я украл у товарища, у соседа. Ну, приходит его отец и жалуется моему отцу, что вот обидел я его сынка, украл у него этот самый западок. Синички ловили. А отец мне так говорил: если врешь, ври до конца. Но я, когда он спросил: ты брал западок? Я первым делом сказал: я не брал, я соврал. Но так как отец мне инструктировал, что если врешь, ври до конца, я до последнего говорил, что я его не брал. И когда мне поверили, я вышел во двор и решил его перепрятать. А за мной следили. И когда я его вытащил из сараев, этот западок, меня поймали с поличным. И, короче, я убежал, спалился. И всю ночь домой не шел, потому что мне было страшно стыдно за свое вранье. Ну, наконец, там мама кричала: Шурик, Шурик, все перестрадали. А я сидел в сарае и молчал, и выдерживал паузу. Ну, в конце концов, я научился сам делать западки, и первый мой западок я поставил на высокий тополь, на самый верх, и в него попала синичка. И вот я бросился туда, и оказался я в больнице. На другой день я очнулся с перевязанной головой, я где-то с 15 метров высоты, я летел до земли и попал в подвал, ударился об камень головой, что меня и спасло, я думаю, впоследствии. Мне было лет, наверное, 13 в это время, с травмой черепа я оказался. Меня даже от экзамена освобождали. А потом я ушел в армию с этой травмой, никому не сказал. И через полтора года, когда узнали, что у меня травма черепа, меня комиссовали. Газировка это была, как говорится, да, счастье, особенно с сиропом. Но в основном наши мальчишки, вот мои братья, которые уже умерли, к сожалению, наливали ядро воды и на губернском рынке там продавали все, даже каленые гвозди загнутые, ну все что угодно можно было купить. И там они по копейке продавали стакан воды и зарабатывали себе на кино. У меня-то родители были, отец заработал, мы нормально так питались. У нас не было культа одежды, но был культ питания. В основном у нас были пельмени. Отец был сибиряк, и пельмени у нас не выходили из-за обихода. А мои двоюродные братья лазили в погреб, ну, в наш, там мы там спасали продукты, и они вот там кушали помидоры, огурцы соленые. Вот так сложно жили. И если там удавалось во время войны набрать кожурок на помойке, они их мыли, чистили и кушали. Я тоже это кушал. С куском хлеба это было, ну, когда там вареньем намажешь кусок хлеба, выходишь во двор, ну, там уходишь гордый, но с тем намерением, чтобы кого-нибудь угостить. Потому что там, значит, дай куснуть. Был еще интересный случай у нас там. Был у нас один Саша, по прозвищу Малек. Он был небольшого роста, но он был старше нас вдвое. А он нас организовал, значит, давайте штаб строить. Мы: давайте. А где кирпичи взять? А там был дом правления у нас, Трава была высокая, мы были мелкие, как пигмеи. Мы по этой траве весь этот запас кирпича, который был там приготовлен на ремонт печей, там, мы перетаскали ему на штаб. Ну, он там штаб сделал. Ну, когда приходить в штаб-то? Ну, завтра приходить. Приходим мы на другой день в штаб, а там висит большой замок на этом штабе и хрюкает поросенок. Вот. А нас за это отпороли, за то, что мы воровали от кирпичей. В то время не было никаких игрушек. Я занимался вырезанием пистолетов, автоматов, всяких ножей из дерева. И у меня даже милиция отбирала, потому что они очень были похожи на настоящие. Потому что я их красил серебрянкой, черной нитрой. У меня у отца была книга оружия, я с этой книги точно копии делал. Видимо, это и когда-то послужило моим, что я стал скульптором. За день я вырезал и парабеллум, и наганы, и барабаны, и я делал. И у меня мальчишки меняли настоящее оружие, ну, которое, конечно, было заржавленное. А они где-то там находили, а со мной менялись настоящие игрушки. У меня была мечта вообще пистолет. Я спал с пистолетами. Когда ему сейчас продают там настоящие пистолеты, там похожие шпаги, он не воспринимает это. А вот если вот палку ребенок возьмет какую-нибудь даже и представляет себе оружие, он из нее стреляет, он фантазирует. Поэтому я считаю, что дети должны сами заниматься, делать какие-то игрушки, что-то выпиливать, лепить, рисовать, строить макеты. Только через руки можно, наверное, стать человеком. Потому что развивая руки, развиваем и мозг. Самара была неасфальтированная. Улица Самарская, Вилонская, все. Только Садовая была мощеной булыжником немецким, потому что немцы ее мастили. Я еще их помню, пленных немцев. Мы у них камешками кидались. Маленькие лет там по 5 нам было. Вот этот булыжник закрыли асфальтом. Золото покрыли толстым слоем асфальта. Это гранитный булыжник, эту брусчатку. Закрыли асфальт. Да я вам сказал, что у меня было счастливое детство.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Самарские дворы». Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Вспоминает преподавательница Ирина Юрьевна.
Мы очень любили собираться в своем дворике. Я сейчас помню дом, в котором я жила. Это Урицкого 26 или Мечникова 50. Это был угловой дом. И вот мы собирались вот как бы на углу такой небольшой кучкой. И была очень популярная игра «Черное и белое». То есть, когда говорят, вы поедете на бал, черное с белым не берите. И начинает разыгрывать, в чем бы ты поехал, в каком платье, какого цвета, какая у тебя будет корона, какие у тебя будут туфли, какая у тебя будет карета. И если ты скажешь, поедешь в черном платье или, например, с белым веером, то ты проигрываешь. Вот такая была интересная игра. Затем, конечно, 7-8 класс – это эпоха «Битлз». Это безумная любовь вот к этой свободной, опять-таки, музыке, вот этим аккордам, песни про девушку, песни про Мишель, Yesterday. Вообще, Битлз – это какое-то безумие, это безумная любовь к таким простым пацанам, которые свободны, которые ничего не боятся, берут девчонку за руку и ведут на горку. Мы очень любили кататься с горок. Представьте себе, вот с площади Урицкого, с железнодорожного вокзала, мы с Тайкой мы уходили на площадь Куйбышева, там строились горки зимой, мы катались с этих горок, мы зимой катались в струкачах с горок. Это было так весело, это была вот наша эпоха. То есть приходили 5-6 человек с пацанами, держась за руки, кубарем мы катились с этих гор. Там возникала первая дружба, первая любовь. Но потом мы получили квартиру в другом месте, и уже вот этой вот интимности детского двора, конечно, по новому адресу уже не было. Это был большой девятиэтажный дом на Новосадовой, 34. Рядом был Интеграл, 42-й дом. Дома были огромные, людей было много. Была уже вот эта вот отчужденность и взрослость. И уже каждый как бы вот определился в жизни, в своей профессии, в своих интересах. И уже, конечно, и даже не было времени сидеть во дворе. Я хотела быть историком. То есть я много читала. В 8 классе записалась в областную библиотеку. библиотеку. Там давали книги по истории искусства, потому что на тот период, к сожалению, вот свободно книгу по истории искусства купить было невозможно, а вот прикоснуться к духовному, прикоснуться к искусству можно было только в областной библиотеке, то есть посмотреть вот эти огромные фолианты с уникальными фотографиями Пушкинского музея Москвы, Эрмитаж Санкт-Петербургский, вот эти альбомы. То есть я была в полном восторге и как бы вот свое юношество, ну, не юношество, а, естественно, все свое девичество проводила в библиотеке, изучая искусство. Конечно, во дворах мы уже не играли, а вот занимались познанием мира. Как-то мне сказали взрослые люди, что ты пока молодая, ты должна как губка впитывать знания. Нет детей, нет мужа. Ты должна очень много читать. У нас немножко было социальное деление. Было деление на детей номенклатуры, то есть были дети руководители каких-то предприятий, были и дети, например, работников железной дороги из интеллигенции. Было так вот, если ты сын начальника, то тебя не любят и держатся стороной. Это уже потом мы узнали, кто такие мажоры. Мажоры как бы были и в то время, и их очень не любили и сторонились. Ну вот, например, меня в детстве бил сын директора автопредприятия. Он меня так сильно бил, что потом моя мама ходила разбираться в школу. Это был мой одноклассник. За что он меня так бьет сильно? Но вот оказалось, что он меня очень любит. Я тоже была дочерью директора автопредприятия, поэтому у нас была возможность купить магнитофон. Вот у меня одной из первых был кассетный магнитофон. Нет, катушечный. У меня был катушечный магнитофон. Портативный, не очень большой. Это был писк моды, и поэтому около меня собиралась вся молодежь, и мы слушали, естественно, мы слушали Битлз. У меня просили часто этот магнитофон, и я давала этот магнитофон своим приятелям, одноклассникам, чтобы ну, как-то вот посидеть около магнитофона. То есть была такая традиция. Передали любовь вот к этой свободной музыке, и она действительно уникальная музыка и гениальная, написанная на все века.
Путешествует по миру вольно. Ты слышишь то, что мы сделали подпольно. Самару в андеграунде вещает карте. Это пацан субает, словно хмель.
И еще одна участница передачи «Самарские дворы» — студентка, первокурсница музыкального училища Валерия.
Самарский двор – это место, где человек родился и должен жить и проводить все свое детство. Но у меня все совсем по-другому получилось. Я все свое детство провела не во дворе. Я все время занималась в кружках, занималась спортом. Дзюдо, тэквондо, рукопашный бой, макраме. Я всегда считала себя взрослым ребенком, что куклы – это все не для меня. Когда я иду в свой нынешний двор, я прохожу его и иду туда, куда мне надо. У меня вообще нет времени, теперь я учусь в музыкальном училище. У нас есть бабушки, которые сидят и кричат что-то. Молодежи у нас нету. Двор опасный, конечно, опасный. Ну, были такие случаи, конечно, во дворе, что били кого-то, и даже был маньяк во дворе, и чуть не убили одного человека. Лучше во дворе не тратить свое время, а заниматься чем-то полезным. Мой двор находится близко к Волге на набережной. Мне повезло. Я могу из окна видеть Волгу и ночное небо. Я не чувствую, что двор — это что-то мое родное, потому что мне хочется уехать отсюда. Конечно, я хочу уехать за границу. Было счастье, что я увидела Москву, я была всего там неделю, но мне очень сильно понравилось там. Мне было очень печально возвращаться обратно сюда, в Самару, но пришлось. Там все люди имеют цель перед собой и пытаются стремляться к этой цели. А в провинции все живут дворами, прошлым, вспоминают свое прошлое, как было хорошо 10, 20, 30 лет назад. Это бред.
Люди спешат скорее туда, к чему лежит душа, но самый скорый не решает спорт, уже это не вздор. Открыты карты, кто слабее, тот будет бить. Я ж говорил тебе, что растет самарский хардкор, говорит.
Ой, здесь скованность и не дают свободы, молодежи. Я однажды вышла погулять во двор со своей собачкой, на меня выбежала бабушка и стала орать: «Уходи отсюда! Что это такое?» Я говорю: «Я здесь живу, это мой двор, я здесь провела все свое детство». Она только говорит: «Уходи отсюда, сюда с животными нельзя. Это провинция. Я не могу любить свой двор и людей, которые здесь живут. Они мне просто противны. Они просто уже ничего не замечают. Я вижу что-то светлое. Если я уеду за границу, я вижу, что что-то будет, может быть, светлое. Хочу побывать в Англии, хочу побывать в Австрии, хочу побывать в Греции. Я везде хочу побывать. Конечно, есть такое желание, тем более, когда есть особенно знакомые за границей. Это еще, когда тебя кто-то ждет, что ты вот приедешь, а не просто так будешь как незнакомка. Самарский двор, он на меня давит. Трудно дышать, трудно мыслить. Когда окружают люди, которые пытаются тебя в клетку посадить, чтобы у тебя не было ни своего мнения, чтобы ты ощущался таким же серым существом. Жизнь идет, и просто человек живет и потом умирает, и все. Мои родители, наоборот, меня поддерживают и, наоборот, хотят, чтобы я уехала за границу и посмотрела на другой мир. Раньше меня очень угнетала моя школа, сейчас, слава богу, я ее закончила. Я очень рада. Сейчас я учусь в музыкальном училище, там совсем другое, конечно. Там уже дают больше свободы, и меня это очень сильно радует. Нужно уйти со двора куда-нибудь в другое место. Например, я очень люблю гулять по набережной, очень люблю сидеть на песке, просто смотреть на воду, на Волгу, смотреть на пейзаж. Сидеть во дворе я не вижу смысла, тем более никакого вдохновения не появится. Появится только ужасное впечатление, где я родилась, почему я здесь живу, за что мне все это досталось. Я не хочу об этом думать, так что я просто ухожу в другое место. Двор — это каторга.
Картель, Самара, цитадель. Не играй с огнем, Самара, дом. Берег Волги, номер люкс-отель. Пробуй дым на вкус, виски пей со льдом.
Вы слушали передачу Сергея Хазова «Самарские дворы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.